Чему подобны истории философии, когда мы видели котят, видели кошечку, рождаются у нее котятки, не видели никогда? Ой, какие они слепые, ткаются, мяучат, ищут, где мать, чтобы молочка попить. Ткаются во все стороны, пока не найдут. Вот что такое философия. Хождение действительно во тьме. Свет же открывается только тогда, когда у человека открываются глаза. Каким образом открываются глаза? Вот об этом как раз и говорит великий опыт тех, кого мы называем святыми. В прошлый раз мы с вами, по-моему, обсуждали такую очень интересную и острую тему, которая не давала покою богословам и философам, которые буквально не знали, что сказать, и которые наш знаменитый профессор Московской духовной академии Флоренский назвал «антиномия гиенны». Почему антиномия? Потому что он находил здесь непримиримые противоречия. С одной стороны, Бог – любовь, и он не мог творить что-либо для вечных мучений. С другой стороны, если не будет, как он считал, как не будет этих слов Евангелия, которых никто никуда не может деть, которым прямо в Евангелии написано, и пойдут сии в муку вечную, то вот он тут дальше и оказывался, считал, что здесь антиномия. Вы знаете, множество философов, нам некогда об этом сейчас говорить, да, но мы поговорим, если кто-то хочет, вот такая есть книжка, один написал какой-то Осипов «Путь разума в поисках истины», но я лично считаю путь неразумия, наверное, а не разумом, ошибается он. Если бы только он мне попался, я бы его раскритиковал бы, тогда бы он узнал, почем фунт лиха. Вот так, по всем статьям. Но, по крайней мере, в этой книжке он приводит суждения многих русских философов по этому вопросу. Они очень интересны, эти размышления. Но скажу вам, это вам стоит иметь в виду, что все они, почти все они, а если говорить по существу, все они, все идут и пытаются решить эту проблему исключительно с точки зрения вот своего интеллекта, основываясь исключительно на словах Евангелия. Кажется разумно? Именно кажется. Помните, я вам передавал мысль, которая имеет колоссальное значение, особенно для современного христианства. Нет истинного понимания Священного Писания без знания того, как объясняют это Писание святые отцы. Нет. Как только протестантизм исключил святых отцов, он тут же рассыпался, уже в XVI столетии, рассыпался, как горох. И до настоящего времени продолжает, потому что одному кажется, так надо понимать, другому – эдак, третий еще иначе и без конца. Не обратились они. Потому что вот была такая паразитная инерция, которая идет из Запада, западной мысли, основываться не столько на святых отцах, сколько на собственном понимании Священного Писания. Вот это случилось. И то, что предлагается сейчас вот вам, можете, если пригодится, можете не принимать абсолютно. Слушайте, то, что вот я вам говорю, это вы как угодно. Хотите – принимайте, хотите – нет. Я просто вам предлагаю идею. Идея какая? Посмотрите. Оказывается, святые отцы говорят и так, и эдак. То есть, и говорят о наличии вечных мук, и говорят о всеобщем спасении. Святые отцы? Да. Священное Писание? У апостола Павла очень много. богослужебной книге непрерывно дней спасения миру бысть. В Страстную Пятницу услышите: царствует ад, но не вечнует над родом человеческим. Все это куда-то уплывает прямо, удивительно. И множество просто уплывает. Вместо того, чтобы остановиться, так, как же это понять? И вы помните, последний раз, в частности, на прошлой встрече нашей с вами, я пытался вам сказать, что когда мы видим очевидное логическое противоречие, логическое, значит, мы здесь сталкиваемся с определенной тайной откровения. Тайной, потому что не может истина противоречить истине. Есть не только разные отцы, но и один и тот же говорит то же самое. Посмотрите, Феофан Затворник, на слова апостола Павла. Христос – Спаситель всех человеков. Помните послание апостола Павла? Пишет апостол Павел. Христос – Спаситель всех человеков. Что пишет святитель Феофан Затворник? Что он пишет? Апостол говорит не только о верующих, но вообще о всех людях во все времена. Вообще о всех людях. Что он – спасение всех человеков. Подумайте только. И это полно. Там я вам кое-что зачитывал, кое-что вы можете посмотреть на сайте Осипова, там эти все цитаты приводятся. Как быть? Я предлагаю вам некий ответ на вопрос, с которым вы столкнетесь, хотите или не хотите. Особенно будете читать, если проводить уроки, а вам придется проводить уроки. Особенно, если это в старших классах где-то, в воскресной школе для взрослых. Я же вам говорю, мне это приходилось, кому отвечать? Он академики, философы, ученые. Как понять, что христианство ваш учит? Какой же ответ на это? Очевидное противоречие. Тот же Феофан Затворник. Вы знаете, сколько пишут и о том, что праведники пасутся, грешники будут мучиться и так далее. Что вы скажете людям? Вот вопрос. Ответить надо. Потому что, знаете, надо, это тайна, это тайна, это тайна. И в конце концов наши оппоненты начинают говорить: слушайте, у вас одни сплошные тайны. А что-нибудь так, явь-то есть у вас или нет? Это же вопрос жизненно важный для каждого человека. Что, мы обречены на вечные муки или нет? Итак, что можно предложить? Два положения, которые очень важны и которые я советую вам все-таки запомнить, иметь в виду. Первое положение. Несмотря на существование вот этого факта, все Священное Писание пронизано одной и той же идеей. Какой? Каждый кающийся человек, искренне кающийся, будет спасен, насколько бы грешным он ни был. Доказательством этому служит хотя бы правый разбойник. Хотя бы. На самом деле это просто начало только. Это первое. То есть всем открывается путь спасения. Второе. Почему все-таки для взора внешнего, почему мы видим такое противоречие? Ответ следующий. Следующий ответ. Это действие действительно Духом Божьим, который видит, Дух Божий видит, что нам нельзя. Вот представьте себе, что если бы действительно было сказано, спасутся только праведники, все грешники пойдут в преисподнюю, навеки вечные. Вы понимаете, что тогда из этого следует? Только какой-нибудь сумасшедший мог бы сказать: «Слава тебе, Господи, я праведник, я спасусь». Ни один человек нормальный не может себя чувствовать иначе, как грешником. А если я грешник, и вижу, и каяться не могу, только перечисляю, и все. Все, значит, я обречен. А если когда я обречен, то не все ли равно, как жить? Понимаете, какие вещи? Если бы действительно на самом деле все спасутся, независимо от образа и характера своей жизни, и этого прямо написать: не беспокойтесь, отныне все в порядке. Все в порядке, все спасутся, неважно, во что ты веришь и как ты живешь, во что превратилась бы жизнь человеческая, скажите. Даже верующих людей, что стало бы? Кто это захотел бы следовать голосу совести, голосу правды, истины? Да не все ли равно? Вот причина, как кажется, может быть, я ошибаюсь, но, как кажется, вот причина, почему в Откровении Божьем, в Откровении каком? Данном Духом Святым. Также у святых отцов, которые по этому вопросу также писали, Духом Святым. Также наше богослужение, которое написано тоже святыми отцами, сказано и то, и другое, в то же время оставляя главную нить. Какую? Каждый, кто сознает себя грешником и хотя бы несколько покается перед Богом, будет спасен. Путь открыт. Путь открыт. Это непременно будет спасен. Слышите, это непременно спасен. А вот если не будет этого, не будет этого осознания в гордыне, здесь не знаю, то ли будет, то ли нет, то ли будет, то ли нет. И когда я заблудился в лесу, и у меня одна дорога, мне говорят: тут точно ты спасешься, а здесь не знаю, какую дорогу я выберу. Совершенно очевидно. Вот такова ситуация. Вот такова ситуация. Да, в Откровении нет однозначного ответа на этот вопрос. Хотя чисто логически уже слышите, куда я апеллирую, есть все основания, конечно, принять, что Бог не для того сотворил человека, зная, как каждый распорядится своей свободой. Не для того, то есть не для вечных мучений. Но это логика. Ну, вот так. Это то, о чем мы так в прошлый раз встречались и немножечко говорили. Я вам напоминал, что вот эта идея такое нагнетание, это вечной гибели почти всего человечества пришла к нам откуда? Я вам цитировал даже знаменитейшего богослова Римо-католической церкви Фому Аквинского, который, помните, что говорил? Христос для того сходил в ад, чтобы праведника вывести, а грешников подвергнуть еще более тяжким мучениям. Слышите? Даже хоть бы молчал бы, жуть какая! Какая гордыня, какое мнение о себе! Это тот Фома Аквинский, который говорил, что во время Евхаристии, мы, может быть, еще об этом будем говорить с вами, знаете, что происходит? Вновь заклание Христа. Так прямо. Кстати, его сумма теологии у нас в Академии есть, в библиотеке. Вы латинский язык знаете, Там всего вот столько вот так, книг столько, что вам стоит по латыни все это прочитать, Фому Аквинского, его сумму. И все будете знать великолепно. Вот так, это то, чем, значит, мы занимались в прошлый раз, и я еще раз вам просто напоминаю. Напоминаю эту основную мысль так называемого сотериологического взгляда на спасение. В отличие от теософского, по которому неважно, как ты веришь, как ты думаешь, признаешь ли Христа, неважно. Все религии равны, все спасутся. Кстати, сотериологический этот взгляд, знаете, на чем основывается? На жертве Христовой. Благодаря жертве Христовой только грешник может войти в царство вечной славы. Ну, а формально-канонический взгляд, о котором мы также говорили с вами, он не выдерживает критики по той простой причине, что крещение, таинство крещения, которое ставится во главу спасения верующего человека, оно, с точки зрения христианской истории, не выдерживает критики. Масса людей, которые спаслись, не приняв крещения, и уж тем более Евхаристии. Так, ну хорошо. Хорошо, друзья мои. Чем сегодня мы с вами займемся? Я думаю, что сегодня нам можно было бы все-таки поговорить о том, что является, в общем-то, основной задачей человеческой жизни. Так, на языке обычном это называют спасение. На языке, более доступном для широкого круга людей, речь идет о познании, поскольку само спасение называется богопознание. Но ведь познанием занимается и наука, познанием занимается и философия. И если уже говорить, например, о философии, то посмотрите, какие корни у нее огромные. Ну, по крайней мере, если коснуться нашей европейской части земного шара, то мы вспомним, что греки еще какое-то шестое, может быть, седьмое столетие до нашей эры уже говорили такие вещи, которые с изумлением затем рассматривали, читали и осмысливали их последующие поколения. Уже Гераклит, которого называют темным, оставил нам фрагменты. Фрагменты, правда, остались. Но они опубликованы, кстати. И каждый интересующийся мог бы посмотреть эти фрагменты. Ну, а затем, какие светила там были. С некоторыми из них мы даже с вами знакомились, когда учились в средней школе. Ну, Пифагора кто не знает? А Пифагоровы штаны, ну, во все стороны равны. Ну, разве мы не знаем? Так что вместе с ним гоняли чаи, конечно. Философия. Что это такое? Интересно. Какое познание она дает? Это интересно. Об этом стоит немножечко поговорить ведь. Дает, открывает ли она Бога, дает ли она знание о Боге, если дает, в какой степени, какова ее задача? Ведь вы знаете, что философия – это явление в истории человечества, которое охватывает всю, я бы сказал, мыслящую часть человечества. То есть всех тех, которые не ограничиваются только тем, что рассуждает о том, что есть, что пить и во что одеться, этой животной стороной жизни, у которого эта животная сторона побеждает. Нет, есть люди, которые думают. И основной вопрос философии, в конечном счете, основной вопрос философии – это, конечно, вопрос о смысле человеческой жизни. Или, иначе можно сказать, основной вопрос философии – что есть истина? Помните реакцию Пилата? Да. Только Христу сказал, что есть истина, и пошел. К его времени уже греческая философия настолько разуверилась в возможности постижения логическим путем истины, что просто об этом даже и говорить нечего было. Он, видимо, был знаком, по крайней мере, со стоицизмом, который вы будете рассматривать. Был знаком, уж, конечно, слышал я о Платоне, об Аристотеле, ну, о Сократе, конечно, и Пифагора, и Зенона. Слышал, поэтому так скептически только, что есть истина, и ушел. Итак, в философии главный вопрос, что есть истина, значит. Ну, и отсюда, зачем человек живет? К чему пришла философия? Если говорить о древней философии, древнегреческой или греко-римской философии, вы знаете, она просто, я бы сказал, уничтожила саму себя. На фоне вот этих великих мыслителей Древней Греции довольно скоро появились те, которых в истории философии назвали софистами. София – это мудрость. Софист – значит, мудрец. И в чем же заключалась мудрость этих софистов-учителей? Они действительно оказались во многом действительными мудрецами, потому что поставили такие вопросы, на которые невозможно было разрешить, и, следовательно, прийти к познанию истины. Вы изучали немножечко историю философии, я знаю, и поэтому знакомы с известными апариями, например, Зенона и других софистов. Знакомы, наверное, вы и с тем, как Сократ умел развенчивать эти их софистические подходы к решению проблем. Помните, например, его знаменитый диалог Сократа с Гиппием, софистом Гиппием, когда Сократ, окруженный стайкой учеников, приходит к этому мудрецу и задает им вопрос. Гиппий, а Гиппий, скажи, пожалуйста, что такое красота?
Гиппий, ну, Сократ, что ты не знаешь, что ли? Ну, красивую лошадь, например, посмотри.
Да, Гиппий, я не о лошади спрашиваю, а о красоте. Ну, женщины красивые.
Ну, Гиппий, ну ты же знаешь, что любая красавица по сравнению с богиней, это же будет... Смотреть не на что просто. Что ты тогда, Сократ, хочешь?
Я спрашиваю, что такое красота, а не красивый человек или вещь, или прочее.
Гиппий был сражен.
Ученики подняли его на смех, но Гиппий возненавидел Сократа. И так продолжалось все время. Поэтому вы знаете, чем кончилась жизнь Сократа? Его осудили на смерть. Судей знаете, сколько было? 500 человек. Приговорили, знаете, к чему? Выпить яд цикута. Ну, чашу. Смертельный яд.
Ну, его возненавидели же эти мудрецы, которые заправляли, если хотите, мыслью всей толпы, да.
Так я хочу что сказать.
Философия древнегреческая, она действительно в конечном счете, растворившись в неоплатонизме, разуверилась во всем, неизвестно, где истина, кто, Бог, не Бог, начало, не начало, где истоки, каков смысл жизни. Вы понимаете, к чему пришли? Разуверились. Попытались соединить христианство с платоновской философией. Возникло вот этот неоплатонизм, так называемый, ничего не дало. Ну, вы об этом будете, когда стоицизм будем рассматривать, то вы тогда, я не буду сейчас останавливаться на этом. Так, разуверились, что дальше произошло? Европейское, уже не греческое, а философия, которая начала развиваться в недрах сначала Римо-католической церкви, Римской и Римо-католической церкви. Это появилась европейская философия. Что здесь произошло? Имея уже опыт, трагический опыт древних греков, решили вот, мыслители великие, решили так. Нужно рационально доказать истину. Доказать. Все должно быть обосновано и доказано. И началось. Помните знаменитую декартовскую французскую философию? Я мыслю, следовательно, существую. Доказательство. Доказательство? Так. А теперь давайте подумаем. Видите, к чему пришли? Я мыслю. Хорошо. А какие доказательства того, что мое мышление способно постигать адекватно, то есть равно, точно, правильно, истинно, должно способно постигать вот и все то, о чем я мыслю. Вы поняли? Чем я могу доказать, что мое мышление является истинным? Ничем. Доказать я не могу. Я могу считать. Но это беда, потому что знаете, что произошло? Что не философ, то утверждает свою истину. Кант – одно, Гегель – другое, Фейербах – третье, Шлейермах – четвертый, Шлейермахер – четвертый и так далее. Какая гарантия, что мое мышление является правильным, истинным? Никакой. Попытались спасти философию чем? Занялись уже поисками этой истины в отложившихся формах культуры. Возникла так называемая культур-философия. Но здесь, слушайте, здесь вообще мы погибли. Не найти это единого понимания, на чем можно основываться на чем можно, чтобы действительно утверждать, что это именно вот так, а не эдак. Разные периоды даже культуры, они говорят о разных вещах совершенно. Так культур-философия так и осталась глазом, ну, да, очень-очень немногих энтузиастов. Возникает, наконец, кажется, последнее. По крайней мере, 20 век. Конец 19-го, 20 век. Экзистенциализм. Обращается уже не к отложившимся формам культуры.
и не просто к логическим абстракциям, а обращаются к самому бытию самого человека. Все замыкается на себе. Все прочее отчуждается. Бердяев пишет, это его последняя работа «Самопознание», в котором единственным, так сказать, ну, идеей, что ли, всей его книги оказывается идея свободы, что личность – это свобода. При этом он все время подчеркивает, что он является чуть ли не открывателем этой истины и говорит, как будто то, что никому никогда не было даже известно. Но это вопрос уже другой. Кстати, одна из наименее интересных книг Бердяев даже совсем не интересная. Какой-то написанный из какого-то самомнения. Да, совершенно неинтересная. У него есть и интересные работы, а это совершенно неинтересная. Но вот я хочу сказать, что экзистенциализм, он тут же распадается на религиозный и нерелигиозный. Есть экзистенциалисты-атеисты. Возьмите, например, француза Камю или Сартра. Кстати, их рассуждения просто поражают подчас каким-то мраком. Но, правда, есть и религиозные, которые считают, что началом человеческой личности является Бог как таковой. Но понимаете, в чем дело? Что все это считают вот отдельные личности, которые не могут, тем не менее, обосновать это все. Нет, ни в одной из этих философских направлений нет указаний пути к тому, чтобы действительно увериться, что это именно вот так, что я анализирую себя самого, о котором, например, говорит экзистенциализм, что будто бы я могу прийти к познанию истины. Да и вообще, что такое истина? Вновь встал вопрос с огромной силой. Вы знаете, сейчас какая беда? Беда. Философия совершенно потеряла тот изначальный, и кажется, великий и светлый корень, который заключался в искании смысла человеческой жизни. И в этом отношении смысла истины, искания истины. Нет сейчас философии. Знаете, сколько направлений? Ой, боже мой, это кошмар один. Ну, вы проходили. Это отдельная тема, кстати, интересная, поскольку она имеет большое значение для нас, знаете, в каком смысле? История философии для нас очень важна в том отношении, что она показывает, что человек, который пытается найти истину вне Бога, оказывается в замкнутом кругу и приходит ни к чему. Вы знаете, в XIX веке, где-то в середине XIX века, несколько выдающихся, я бы сказал, просто даже гениев, русских гениев, фактически начали, но, к сожалению, не закончили, создание совершенно новой системы, на пути которой только возможно было решить основную задачу философии. Это течение осталось в истории философии как славянофильство. Основателями его явились две, по крайней мере, фигуры. Это Хомяков и Кириевский. В чем хочу вам сказать, если Кириевский действительно был умницей, образованнейший человек, то Хомяков – это просто был какой-то невероятный гений. Просто невероятно. Если только вы посмотрите его биографию, то вы просто ахнете, как это можно в одной, что называется, голове вместить то, что вмещал он.
Это просто невероятно. Я уж не говорю о том, что он полиглот. Он знал там больше десятка языков. Но кроме этого, каким он был специалистом, просто прям настоящим, это был блестящий при этом философ. Какую систему начали они создавать? Это очень важно, друзья мои, поскольку проходят в институтах философии очень внимательно различные философские концепции, особенно западных мыслителей. А вот славянофильство, оно оказывается все время как в стороне, в тени. Более того, по отношению к славянофильству такая подчас критика идет, причем речь-то идет, если бы критика шла о началах философии, все было бы понятно. Но поскольку они говорили о многих других вещах, то здесь часто критика касалась именно тех сторонних вещей, не имеющих существенного значения для философии. Что предлагали славянофилы? Они утверждают такую формально очень простую вещь, но которая имеет огромнейшее значение. Мы можем, мы люди, мы человеки, мы можем и мы должны в конечном счете признать одно, что должно быть какое-то начало бытия. Или оно начало не в смысле, что до которого ничего не было, а в смысле изначальности его существования, этого бытия. С этого надо начинать. Изначальности. Второе. Каким может быть это бытие, исходя хотя бы из того, что мы видим и в человеке, в самом человеке, и в объективном мире? И вот что они утверждают. Дальше они очень важные утверждают. Если мы признаем, что основой этого бытия, и если хотите, самим бытием в полном, подлинном смысле слова является Бог, то познание Его, Его знание может только открыть нам видение Его как истины и познание Его как смысла человеческой жизни. Вот это я в таких самых, знаете, общих вам говорю категориях. Только здесь, на пути знания, средств, с помощью которых мы можем убедиться в бытии Бога, только на этом пути мы можем решить и основной вопрос философии. Что такое истина и в чем заключается смысл человеческой жизни? И поэтому они обратились к тому, о чем писали те, которые прошли сами в своей духовной, внутренней жизни этот путь богопознания, то есть к святым отцам. Вы теперь поняли, почему их взгляды, их системы не импонируют так называемой светской философии. Хотя, кажется, надо было бы рассматривать эту систему просто объективно, и почему бы не познакомиться с тем, что это за опыт тех людей, которые утверждают единогласно, в огромном причем количестве, это первое, огромном количестве. Во-вторых, люди разных культур, разного образовательного уровня, даже разного интеллекта,
люди, жившие в различные эпохи, но при этом что? Отличающиеся удивительной ясностью мысли. По-моему, у Джеймса, это автор, знаете, американский автор, психолог, который, в общем-то, сам был нерелигиозным или малорелигиозным человеком, это тот, который написал «Многообразие религиозного опыта». По-моему, где-то у него есть такое высказывание, что когда он вдруг получил в руки Исаака Сирина, он ахнул и сказал: «Так это же величайший психолог мира». Человек очень далекий от религии или вообще не религиозный. Ну еще бы! Еще бы! Когда его читаешь, это просто поражаешься, как только человек может писать такие вещи. И как он может их писать? Здесь видишь действительный опыт, опыт реальный, а не какой-нибудь. При этом не просто интеллект их высочайше видно. Я хочу обратить внимание еще на другую сторону. Вы знаете, чем в конечном счете можно обосновать истинность того или иного положения? Свидетельством многих. Свидетельством многих. И когда мы видим, что люди, как я уже сказал, самых различных культур, интеллектов, познаний и так далее, следуя по пути вот тому, который мы называем проложенному святыми отцами, приходили вот к таким вещам, о которых они видят, то можно только удивляться. Причем засвидетельствована была реальность, истинность этих вещей. Обращаю ваше внимание, засвидетельствовано было чем? Их потрясающими деяниями. Они не просто утверждали, а какими деяниями они подтверждали. Я говорю, в частности, о чудесах, прямых чудесах, которые они совершали, пророчествах, которые исходили из их уст, их личной поразительной жизнью и непосредственным просто влиянием на окружающих людей. Ну и, наконец, если хотите, то мы теперь, даже когда читаем только их произведения, мы можем только удивляться. Это не какие-нибудь фанатики. Нет, никакого фанатизма. Нет там фанатизма. Причем там именно свидетельство об истине. Это даже не обоснование, а свидетельство. Вот славянофилы, в лице, в частности, этих мыслителей, но я вам говорю, они не закончили этой системы, к сожалению, создание системы. Они обратили мысль человеческую на то, что философия тогда только оправдывает себя, когда она открывает человеку в его непосредственном, личном, духовном опыте саму истину. Ибо истина не доказуется, а показуется. Но показуется она только тому человеку, который ее ищет на правильном пути. Это чрезвычайно важно. Неверный путь, естественно, ни к чему не приведет. Истину нельзя доказывать. Что доказывает человек, есть он или нет? Надо увидеть и все. Ах, есть, ну все. Истина показывается, а не доказывается. И вот истина, заключающаяся в том, что Бог есть, и что Он действительно является благом, Он является любовью, а не абстракцией, не просто даже разумом, не просто Творцом, а любовью и благом, эта истина постигается человеком, открывается человеку в его личном духовном опыте. Ну, вы теперь, наверное, понимаете. Одно дело философии, то есть рассуждение. Рассуждение. Можно собираться, можно обсуждать, можно за рюмкой, можно без рюмки. Сколько угодно философствовать, это же интересно. В хороших креслах, в хорошей обстановке. Ну, пусть даже не в хорошей, может, так же, как Платон, например, ходил окруженный учениками. Пожалуйста, или в школах, в университетах сидеть и обсуждать. Обсуждать, слышите, не касаясь своего внутреннего мира. Какого мира? Своих чувств, своих желаний, своих намерений. Слышите? Можно? Ой, как это интересно! Как в шахматы играть? Почему? Меня самого это не затрагивает, не мою, нисколько меня не затрагивает. А что это значит, меня не затрагивает? Мою самость. Здесь, напротив, я познаю, я рассуждаю. А кто я есть? Я. Я. Вот кто я есть. Вот на что обратили внимание славянофилы. Это было действительно обращение к святым отцам. Это было обращение к самому главному, что есть в человеке. Здесь именно путь сокрыт, говорят они, путь богопознания, на пути правильной внутренней жизни. Вот в чем вся суть. Если хотите, фактически это... То, что предложили славянофилы, это была маленькая только свечечка в истории философии. Чему подобна история философии? Она, знаете, чему подобна? Когда мы видели котят, видели кошечку, рождаются у нее котятки, не видели никогда? Ой, какие они слепые, ткаются, мяучат, ищут, где мать, чтобы и молочка попить, ткаются во все стороны, пока не найдут. Вот что такое философия. Как они еще слепые и ткаются во все стороны, ищут где, что. Вот что такое философия. Хождение действительно во тьме. Свет же открывается только тогда, когда у человека открываются глаза. Каким образом открываются глаза? Вот об этом как раз и говорит великий опыт тех, кого мы называем святыми. Философия всегда горда. Вы слышите? Она горда. Не знаю, вот вы когда касались, не знаю, видели вы или нет, но вы просто ощущение полно. Это вся гордость. Я знаю. Если не знаю, я ищу. Я могу найти. Я устремлен к этому. Но скажу вам так. Тот, кто искренне стремился к познанию, многие из них приходили к Богу в истории философии. Многие приходили к Богу, и в этом отношении философия оказывалась таким хорошим, я бы сказал, средством, благодаря которому многие увидели бессмысленность нахождения истины на пути вот этом философском, обращались к религии. Вы знаете, почему философия не могла решить этого вопроса? Мне очень понравилось блестящее высказывание одного из создателей квантовой механики Гейзенберга. Он, кстати, и был прекрасным философом, а не только ученым. Очень понравилось его высказывание. Я вам ее зачитаю и потом прокомментирую. Он написал так. Значение всех понятий и слов, образующиеся посредством взаимодействия между миром и нами самими, не могут быть точно определены. Ну, слова, которые мы употребляем. Ну, сейчас я прокомментирую. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Это его книга «Физика и философия». О чем он говорит? По-моему, как-то я, может быть, даже говорил вам. Вот мы употребляем слова «душа». А что это такое? Ум. Что это такое? Человек. Кто это такое? Личность. Что это значит? Истина. О чем мы говорим? Мы употребляем эти слова, а как их определить? Что это такое? Вы знаете, что до сих пор в философии, вы посмотрите хотя бы словари, вы не найдете ответа, что такое личность. Хотя мы только об этом постоянно повторяем и говорим. Вот Гейзенберг точно это подметил. Значение всех понятий, которые мы оперируем, и слов, не могут быть точно определены. Да невозможно. Вон понятие «логос» вы будете. 100 значений. Ну и подумайте, о чем идет речь? О теории, об уме, о познании, о логосе как существе, как второй ипостаси? Или о чем? Значения всех понятий и слов не могут быть точно определены. А как же тогда нам решить это уравнение с множеством неизвестных, как точно он сказал. Поэтому путем только рационального мышления никогда нельзя прийти к абсолютной истине. Абсолютно точно. Невозможно протестовать. Наш один из ученых прямо сказал, развитие теории познания – действительно, развитие, это очень важно, к чему пришли. Развитие теории познания показало, что никакая форма умозаключений не может дать нам абсолютно достоверного знания. Слышите? Никакая форма умозаключения. Точно это сформулировано. Мне очень понравилась эта его формулировка. Да. Никакая форма умозаключений не может дать нам достоверного знания. Умозаключение. Вы поняли, о чем идет речь? Идет о логике, которая оперирует вот этими понятиями, смысла которых мы точно не знаем. И представьте себе теперь, мы пытаемся оперировать логически с какими-то иксами, и к чему же мы придем? Вот и приходим к бесконечному множеству разных ответов. Уравнение с множеством неизвестных. Вот я бы сказал бы так. Точная оценка возможностей философии. Точная. Логика и неопределенность понятий не могут ответить нам на вопрос об истине. Теперь вы отсюда поймете и действительно решающее утверждение славянофилов, которые говорили, только если в конечном счете мы скажем «да», «да», «чему?» «Принимаем». Что есть Бог, принимаем и проверяем, как не логикой, слышите, и понятиями, а Бог – это духовная реальность, и поэтому проверить Его бытие, Его, если хотите, свойства, то есть познание Его возможно только на каком пути? Пути правильной духовной жизни. Еще раз повторяю, в чем ошибка философии? Она пользовалась рациональным путем, путем логики, рассуждений. А оказывается, надо к чему было прийти? К изменению своего духовного состояния. К какому изменению? Тому, по которому можно сказать, духовное познается духовным. Если мы только признаем, примем в качестве теории, что человек есть образ Божий, и что действительно только чистые сердцем, сердцем, душой, состоянием, очищенные морально, духовно, от всего грязных дел, от мыслей, желаний, намерений, целей. Слышите? Только если очистим мы этот сосуд, ничего худого, кстати, абсолютно ничего нет, все прекрасно, только тогда мы можем познавать Бога, познать, что Он есть, раз, что Он есть любовь, два, что действительно человек, познавая Его, может ощутить и переживать, и множество доказательств, к примеру, переживать то высочайшее благо, ради которого люди отдавали свою жизнь. Все бросали, все оставляли, все. Арсений, бегай людей и спасешься. Помните, как был Арсений? Вельможа, приближенный к императору, великосветский человек. Арсений, бегай людей и спасешься. Замечательно. Убежал. Или иначе ему было сказано, Арсений, при этом всех люби и от всех беги. Здорово? Удивительно. Вот когда, вы знаете, прям это потрясающая же мудрость. Всех люби и от всех беги. Вы чувствуете? О, вот это научение. Это действительно может изречь только сама истина. Итак, вы знаете, это очень важно, то, о чем мы с вами говорим, о философии. Поговорим, может, немножко и о науке потом. Очень важно, в чем ошибка, радикальная ошибка, принципиальная ошибка философии, той философии, которая основывалась исключительно на нашем рацио и нашей логике, что она не касалась души человеческой. Ум. Что такое этот ум? Компьютер. Итак, что компьютер? Может познавать Бога, да? Нет. Он может только решать логические задачи. Святитель Феофан Затворник очень хорошо сказал, стоит запомнить фразу его, исправные часы хорошо идут. Но кто скажет, что в них есть жизнь? При чем тут жизнь? Здорово! Вот что такое даже самая лучшая философия. Исправные часы. Но она может служить средством. Она может быть инструментом. И послужила для немалого числа людей, я вам скажу, инструментом прихода к Богу. Чем же она послужила? Тем, что она открыла? Нет. Она показала свое бессилие ответить человеку на смысл его жизни. Не могу ответить. Она показала бессилие сказать, что есть истина. А истина-то, оказывается, ничто. А кто? И вот этим бессилием она сослужила большую службу для многих людей, обратив их к изучению христианства. Изучению какому? не умовому, как говорил святитель Феофан, не умовому, то есть не компьютерному, каким мы изучаем в семинарии, в академии, а опытному, непосредственному. Какому? Нельзя осуждать? Нельзя. Так, ну и как ты сумеешь не осуждать? Конечно, раз, и тут же начал. Что такое? Ты же решил не осуждать. Что с тобой? Завидовать нельзя? Ну, конечно, нельзя. Не будешь? Не буду. Ха, надо же это. У него лучше, чем у меня. Зеленею. Его похвалили ни за что, а меня не хвалят. Вот это совсем другая сфера жизни. Вы слышите, оказывается, куда религия-то направляет взор человека? В душу человеческую. Вот оно, где жизнь-то оказывается. В сердце человеческом. А компьютер, он может работать, пожалуйста, как угодно. Он у дьявола так же работает, как у любого святого, отлично. В душу, блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Недаром Иоанн Лесвичник произнес фразу изумительную. Совершенство чистоты есть начало богословия. Этого философия никогда не знала. Совершенство чистоты есть начало богословия. Не забывайте, слово «богословие» – это перевод формальный. Совершенство чистоты есть начало богознания, богопознания. Теология – это же богопознание. Но перевели формально, взяли первое значение слова «логос», и все, и получилось богословие. Верный перевод – не богословие, а богопознание. Вот что такое теология. И кажется, на каком, так сказать, уровне, на какой стези возможно это богопознание, совершенство сердечной, совершенство чистоты сердца, души. Вот оно где! Это, ой, как это трудно, и это так неинтересно. В шахматы играть куда интереснее. Вещественны или невещественны ангелы? И если они вещественны, то сколько же их на кончике иглы поместится? Ой, как интересно! Не могу! Голова кружится от восторга. Будут вечные муки или не будут? Но это, правда, вопрос серьезный, конечно. Ну что верующему говорить об этом? Тебе сказано, как избежать их. Постарайся жить по-христиански, и все в порядке. Причем никто не говорит тебе, что если ты не станешь святым, то погибнешь. Нет, не беспокойся. Но если ты не будешь каяться и стремиться, то тогда пеняй на себя. Есть путь, есть главные условия. Смирись хоть немножко-то, покайся. И вот как. Потому что Бог есть любовь. Нет, это неинтересно все. Я не могу победить себе ни одной грязной даже мысли, а думаю о великих проблемах. Боже ты мой! Ай-яй-яй! Насмешка над богословием. Слышите? Когда мы занимаемся труднейшими проблемами, а сами не можем справиться с одной грязной мыслишкой даже, и еще говорим о каком-то богословии, о каком-то познании истины, о какой-то философии. Какая философия? Философия. Я помню, как-то в одном отрывном календаре листочек такой был, там датского одного сатирика. Он, значит, несколько картинок у него таких последовательных. как, значит, ценитель искусства, так стоит и созерцает Венеру Милосскую. Одна картинка. Вторая картинка. Венера Милосская краснеет. Третья картинка. Венера Милосская уже в гневе. Четвертая картинка. Венера Милосская дает пощечину этому ценителю искусства, и он летит кверх тормашками. Вот так. Замечательно. Ценитель искусства. Вот так и здесь, так и в философии тоже можно заниматься Бог знает чем, какими проблемами, а забыть о самом главном, о своей душе, твоей, не чьей-нибудь-то, не чужого дяди или чужой тети, а о твоей собственной душе позаботься. Грязная, ну постарайся помыть немножечко, вычистить, возьми пылесос. Нет, 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 нет. Слышите? О, вот это да! Теперь поняли, кстати, в чем заключается падение человека. В каком падении мы находимся? Чем угодно будем заниматься, но только не тем, чтобы свою душу от грязи хоть немножечко мыть. По утрам, небось, каждый умывается, а то еще и зубы может чистить даже. Чудаки и такие, наверное, есть. Здесь ничего не надо. Я богослов. Богослов. Это только в насмешку можно сказать. Еще раз повторяю, запомните, теология с греческого языка нужно правильно перевести. Богопознание, а не это слово, которое не поймешь, что такое богословие. Богопознание, и это богопознание совершается не на пути каких-то логических исследований, а на пути том, цель которого прямо сказана – блаженны, чистые сердцем, ибо они узрят Бога. Вот кто познает. Ну, вот так, друзья мои, что можно сказать о философии. Я отвел этому очень много времени, но считаю это крайне необходимым. Потому что множество людей рассматривают философию как чисто науку теоретическую, рассматривают, увлекаются ею и забывают о том, что крайне необходимо знать. Мы же смертны, а об этом же нельзя забывать. И если Бог есть, и если христианство говорит истину, не что-нибудь, то очень скоро все откроется. Очень скоро откроется. Причем, как скоро? Никто не знает, как, но скоро. Как только покинул эту телесную храмину, так все и открылось тебе, и увидишь все во свете, в полном свете. Вот, оказывается, к чему призывает христианство.